Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у депутата Ленсовета 21-го созыва 1-го демократического Ленсовета в Ленинграде-Петербурге профессора права математика Сергея Егорова. Неугомонный депутат, державший в напряжении весь Ленсовет, не раз побеждавший в судах Анатолия Собчака, автор альтернативного проекта Конституции Российской Федерации, подразумевающий создание парламентской республики и реального федерализма, президент гуманистического движения Сергей Егоров сейчас политической деятельностью не занимается. Совсем недавно, совместно со своим коллегой по Ленсовету Павлом Цыпленковым, он издал книгу под интригующим названием «Колбасно-демократическая революция 1989-1993». В этой книге не только анализируются события этих лет, но и дается прогноз развития России на ближайшие годы. Сергей, в этом году России, как независимому государству, четверть века. 25 лет исполняется с того дня, 21 августа 1991 года, когда СССР фактически утратил верховную исполнительную власть, а контроль над силовыми структурами перешел к президенту России Борису Ельцину. Какие итоги сегодня можно подвести?
Парадоксально констатирую, что реформаторам все удалось. Ровно то, даже нет, не ровно. С большим перевыполнением собственных планов им все удалось. Только надо понимать, кто были реформаторы. Вот я к реформаторам не отношусь. Я тот дурак, который таскал каштаны из огня для других людей, которых нужно называть реформаторами. И таких нас, дураков, было тогда много. Вот мы сейчас разочарованы в том, что получилось, а реформаторы не разочарованы. Так что они чего хотели, то и получили. Мы-то, дураки, хотели демократии, равноправия, а некоторые даже больше социализма с человеческим лицом. А они хотели только капитализма. Ничего больше реформаторы не хотели. Если под реформаторами понимать Ельцина, Гайдара, Чубайса и далее по списку, вот по этому списку. То есть у них все получилось. Наше государство, которое они приватизировали, является чемпионом по ограблению собственного народа. Когда из страны по 50 миллиардов каждый год вывозят, мы понимаем, кто вывозит, зачем вывозит, куда вывозит. Вот это и есть то, ради чего все затевалось, все получилось. Поэтому, когда мои коллеги, псевдореформаторы, начинают плакать, что у нас чего-то не получилось, а это и не могло получиться. То, что хотел я, оно в принципе не могло получиться, поскольку организаторы этого мероприятия ставили перед собой совсем другие цели.
Вы не смотрели фильмы «Тайные богатства Путина» BBC «Who is Mr. Putin»? В этих фильмах, в частности, рассказывается, как создавался криминальный бизнес Владимира Путина и его окружения. Один из входивших в это окружение в 90-х годах бизнесмен Максим Фрейдзон в интервью «Радио Свобода» рассказал, что после продажи активов морского порта Санкт-Петербурга эта группа людей получила огромные деньги и практически такое мощное вбрасывание очень сильно подкинуло всю эту команду наверх с точки зрения независимости. Сергей, вы наблюдали в период Ленсовета 21-го созыва кристаллизацию этой группировки людей, которые сейчас у власти?
Мои возможности наблюдения закончились в декабре 93-го года. А тогда та группа, которая сейчас на виду у власти, я это разделяю, да, они на виду у власти. Есть и другие группы, которые у власти, но не на виду. Так вот, она тогда не кристаллизовалась как группа, которая будет у власти в Российской Федерации. Ни в 91-м, ни в 93-м году господин Путин президентом Российской Федерации становиться не собирался. Они были местечковые, так сказать, хозяева. Я не знаю, что там они между собой разговаривали, да, но я абсолютно убежден, что в мыслях главная мысль была найти способы максимально возможного обогащения. Наш город богатый, тут масса возможностей для обогащения было, ваш пример, спортом. Второй, если мне память не изменяет, после Либерии порт приписки теперь не имеет, ну, по-моему, ни одного корабля вообще. Куда делись корабли из ленинградского порта? Это крошка, но уже какие деньги.
А тогда депутаты Ленсовета занимались изучением ситуации вокруг порта?
Изучением-то занимались, но дело в том, что это же федеральная собственность. Наши руки в этом вопросе были коротки. У нас компетенция довольно ограниченная была. спорт не наша компетенция. И поэтому мы особенно ничего так и не дозанимались.
Сергей, существуют различные мнения о той роли, которую сыграл Комитет государственной безопасности в карьере Владимира Путина. Вы ведь помните, что большинство окружения мэра Анатолия Собчака, особенно в последние годы его правления, составляли выходцы из КГБ, офицера резерва. Как вы считаете, это была продуманная операция или все происходило спонтанно, само собой?
Я думаю, что никакой специальной задачи от Куркова Путину, Сечину и далее по списку, да, никакого задания от Куркова, Курков, начальник нашего КГБ, если кто не помнит, да, не было. Это они сами себе дали такие задания. И правильно. Вот еще вот одна вещь. Среди моих врагов почему-то умных людей больше, чем среди моих соратников. Ведь в КГБ дураков-то особенно-то не было. Отбор-то туда был. Мы не будем оценивать сейчас морально-этические качества, но с точки зрения умный-глупый, они не глупые люди, совсем не глупые. А не глупому человеку было понятно, этот мир рушится, будет возникать на этом месте другой мир. Где я буду в этом другом мире? Как бы мне себя правильно вести, чтобы в этом другом мире я оказался на выгодной, выигрышной позиции? А поскольку они не дураки, вот они принимали правильные карьерные, правильные решения. Сколько раз мне говорили тогда, когда я был депутатом: Сергей Нестерович, ну что ты ведешь себя неправильно? Для построения карьеры надо же делать вот так, вот так, вот так. Да я не собирался строить свою карьеру. Я пришел для того, чтобы мир переменить в лучшую сторону. Подавляющему большинству людей, которые я говорил, ну я же в глаза смотрю, ну не верят, ну ты прикидываешься, дурак. Ну что ж ты мне не обманешь, ты просто вот, не, ты ошибся тут. Я бы на твоем месте вон а как бы сделал. Среди 380 с лишним депутатов Ленсовета, 30 не наберется таких вот жуликов-карьеристов, были и такие, ну, несомненно. Сейчас выборами руководит один из таких. А я ведь хорошо проанализировал, тем более после того, как все случилось, подавляющее большинство, больше 350, было людей, которые были озабочены нашими общими делами, а не своими личными. Ну, примерно половина, занимаясь общими делами, не забывала и свои. Ну, так, чтобы наоборот, сначала свои, а потом общие. Ну, таких не больше 30, еще раз повторю. А половина даже забывала про свои, занималась только общими. Я вот из этих придурков, которые занимались только общими делами, забывая о своих. Когда все кончилось, в 94-м году мне сын сказал, школьник там, наконец-то папа у меня появился. А я уже забыл, какой там у меня был папа за последние 3 года. Папа же в Ленсовете делами какими-то занимается. Теперь мне жалко этого времени, потраченного впустую. Да не просто впустую, а тасканием каштанов для других людей. Я так думаю, что специально плана какого-то, что Иванов туда, Сидоров туда, один взвод слева, другой взвод справа, не было ничего такого. Но их внутреннее самоощущение приводило к подобным действиям. Я думаю, что Путина к Собчаку никто не представлял. Это их совместный выбор. Они оба от этого выигрывали. Симбиоз.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях у депутата Ленсовета 21-го созыва, профессора права Сергея Егорова. Вспоминаем 90-е годы прошлого века и размышляем о том, какой стала Россия за четверть века своей независимости. Сергей, в этом году есть еще одна дата. 20 лет назад, в 1996 году, состоялись выборы губернатора Санкт-Петербурга, на которых победил Владимир Яковлев, а Анатолий Собчак проиграл. Чем, по вашему мнению, это можно было объяснить?
Ничего не было предрешено. То, что Собчак проиграл, главных факторов было два. Первый фактор – это то, что были сильные мира сего заинтересованы в том, чтобы он проиграл, но этого недостаточно. А второй фактор – сам Собчак. Как Собчак может выиграть выборы? Вот только так, как ведет себя Путин. Не участвуя в дебатах, нигде. Вот ему надо было не быть нигде на экране, а его еще на каждый столб повесили. То есть вот эти два фактора. Были и другие многочисленные факторы. Предательство на своем штабе было. Все это было. Коалиция на втором туре Щербакова, там, Яблоко. Много чего было. Но самых существенных – вот эти два фактора. Были люди заинтересованы, и которые проплатили. Но этого бы не хватило, если бы Собчак сам. Ну, мы же помним эти дебаты. Они же не последнюю роль сыграли. 5% он на этих дебатах точно. А то ведь там много-то не надо было. Оно же шло вот так вот, да? А ну-ка 5% переложить с одной кучки. И Собчак и выиграл бы.
Известно, что вы разработали проект новой Конституции Российской Федерации, подразумевающий создание парламентской республики и реальный федерализм. Но как добиться ее принятия?
Я сейчас не про принятие. Я сейчас говорю про то, что для себя оппозиционеры должны понять, какую бы они хотели, какое бы они хотели государственное устройство. Но когда они говорят, мы за все хорошее против всего плохого, каждый в этот момент понимает эти слова так, как ему нравится. Одному конституция, а другому хрящик. Это же дело-то такое же. Ребята, где ваше внятное описание того, что для вас все хорошее? Свобода слова, свобода... Это все и в этой написано. И чего? И где? Либо не понимаю, либо сами представляют из себя козлов-провокаторов. Я вот до сих пор для себя так и не определился, так называемая оппозиция. Она действительно не понимает, какие главные задачи, какие задачи второго уровня. Потому что они все время блеют про какие-то пустяки. Про мелкие, несущественные пустяки, которые на жизнь нашу, общую, не могут повлиять. Выпустить узников совести из тюрьмы. Правильно, я согласен. Надо выпустить, надо. Но их выпустили. Им будет хорошо. И им должно быть хорошо. Они узники совести, все правильно, да? Это как-то улучшит для всех остальных жизнь? Нет. Ребята, это 10-й пункт должен быть вашей программы. Никак не первый. А он у них первый.
Сергей, ваша написанная совместно с депутатом Ленсовета 21-го созыва Павлом Цыпленковым книга носит несколько странное название. «Колбасно-демократическая революция в России». Почему так назвали?
Она отражает суть. Это не какая-то метафора. Мы с Павлом Владимировичем считаем, что именно такое название отражает суть. Мы, активная часть населения, активно участвовавшая во всем этом безобразии, активно таскавшая каштаны из огня для других людей, о которых я уже сказал, мы хотели демократии. Весь остальной народ согласился на эти перемены в надежде на колбасу. В магазинах колбасы сколько угодно. Ребята, радуйтесь. За чечевичную похлебку продали то, что было, не заметив. Тут гласность поработала. Ведь это же специальное даже слово изобрели. Вместо свободы слова придумали специальное слово. То есть способ облапошивания народа, обещая ему золотые горы. Это гласность. Теперь-то ретроспективно я это все понимаю. Тогда я варился в этом соку и далеко не все понимал. Хотя уже тогда начиналось. Самый громкий первый звоночек для меня произошел. Даже могу дату, по-моему, назвать, если не ошибаюсь, где-то. Это было где-то 5 декабря 91 года, когда съезд народных депутатов почти единогласно, 5 против и 2 воздержавшихся, предоставили право президенту Российской Федерации принимать указы, противоречащие законам. Все, вот в этот момент вода была слита. Они еще 3 года трепыхались и были расстреляны. Но они сами начали этот расстрел. Я вам больше скажу. Вот говорят, Беловежское соглашение. Беловежское соглашение – это пшик, это ничто. Документ, подписанный этими 3 лицами, не имел никакой юридической силы. В действительности СССР убил съезд народных депутатов, даже не съезд, Верховный Совет РСФСР под предводительством Хасбулатова. Было принято 2 постановления. Первое постановление – денонсация договора 22-го года. Не Беловежское соглашение, а вот они. А второе – отзыв депутатов РСФСР со съезда народных депутатов СССР. 5 сентября 91-го года под руководством Михаила Сергеевича Горбачева съезд народных депутатов СССР был переформатирован. И уже не съезд выбирал Верховный Совет, а депутации каждой республики направляли туда своих членов. 80% депутатов Верховного Совета СССР. Депутаты Верховного Совета СССР. Отозвали, кончился. СССР кончился. Остался один президент. Никто же этого ничего не помнит, не знает, знать не хочет.
вдумываться, как в действительности было, какие события влекли за собой какие-то последствия, какие нет.
Если говорить о легитимности власти, то можно сказать, что власть в России нелегитимна с января 1918 года, когда было разогнано учредительное собрание.
Вот эти рассуждения про легитимность, нелегитимность, они бессмысленны в периоды революции. Все страны прошли через периоды нелегитимности власти. Все. Французская власть нелегитимна до сих пор. И чего? С 1789 года. Это кого-то беспокоит? Нет. И нас обсуждение вот этих вот бессмысленных вопросов о легитимности... Ребята, власть – это сила. У кого сила, у того и власть. Это идеал, к которому нужно стремиться. Когда вы в своих каких-то рассуждениях и конкретных действиях сиюминутных, ну, сегодняшних, да, опираетесь на идеал, значит, вы ничего не сделаете. На идеал опереться нельзя. Хорошо бы, чтобы было бы вот так, как в идеальной той или иной теории права записано, чтобы так было. Но так никогда нигде не было. Разные степени приближения к идеалу возможны. И идеал это не один. Вот я либерал, демократ, гуманист. У меня идеал один. А у монархиста, у него другой идеал. Мы стремиться к одному идеалу не можем. У нас разные идеалы. У христианского демократа третий идеал. У фашиста, и у него тоже есть идеал. Четвертый идеал. Когда я как теоретик рассуждаю на эти темы, идеал фашиста, идеал меня, либерала, они в этом смысле, с точки зрения исследования, ничем не отличаются. Фашисты хотят, чтобы было идеально, как они считают. Другое дело, что реальная эта жизнь требует примирения всех имеющихся идеалов, так тоже никогда не бывает, да? А примирение тех идеалов, за которыми сила. Если сила только за одним идеалом, как в Германии 1933 года, какое примирение? Всех в тюрьму. Если сила только за одним идеалом, как в нашей многострадальной родине после 1918 года, после 5 января, как вы правильно сказали, 1918 года, всех в тюрьму, какие там другие идеалы и так далее. Идеал, не подкрепленный силой, на него можно молиться и идти на арену, чтобы быть растерзанным.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Изумков. Сегодня мы в гостях у депутата Ленсовета 21-го созыва, профессора права Сергея Егорова. Вспоминаем 90-е годы прошлого века и размышляем о том, какой стала Россия за четверть века своей независимости. Сергей, вы можете для наших слушателей сформулировать изложенные в вашей книге причины эволюции 1989-1993 года?
Ну, дайте книжечку, я вам прочитаю пункт первый нашего вывода. Там гладенько все написано. К рубежу 1970-80-х годов в СССР сформировалась значимая по численности группа людей, обладающих большими властными и или финансовыми ресурсами, и главное, и недовольных невозможностью конвертировать свои ресурсы в потребление. Именно эти люди и были инициаторами произошедшей революции. Таких людей в нашей стране было довольно много. Какой-нибудь большой писатель, который зарабатывает большие деньги, потому что большими тиражами какой-нибудь там его бурный поток публикуют в наших... А на даче-то он на государственной живет. У других людей нет таких дач вообще. У него есть. Но она же не его собственная. Рядом живет на соседней такой же даче секретарь райкома. Райкома КПСС, если кто забыл, напоминаю, да? Такая шикарная дача, но она же тоже не его. А бедному цеховику, у него даже дачи-то такой нет. Он не может себе позволить, ну как корейка живет вообще. Вот такие люди, им все это не нравилось, что они не могут открыто ездить на Мерседесе, открыто. Вот на самом рубеже перед перестройкой был прекрасный фильм, прекрасный с этой точки зрения, с Михалковым и Никоненко, там про милиционера. Где Никоненко все время ловил Михалкова и пытался ему там просечку сделать. Я не на это обращаю внимание. Ведь куда ехал Михалков? Пятница. Он едет в аэропорт, чтобы субботу и воскресенье провести в Сочи и к понедельнику вернуться на работу. Вот на что надо обращать внимание, глядя подобные фильмы. Ведь не ради этого же фильм-то снят. Пафос этого фильма совсем другой. Но вот такие вещи, которые прорывались, а это уже 80-е годы. Правда, начало 80-х, но 80-е годы. То есть вот какие люди, герои Михалкова, сделали это все, вот то, что они сделали. Такой список в журнале Forbes, ну, мы же вторые, по-моему, после США. Германия отдыхает по сравнению с нашими миллиардерами. Ради этого было все сделано. И сделано.
Сергей, в заключении вашей книги рассматривается три варианта направления, по которым в ближайшие годы может развиваться Россия. Модернизация, консервация и реставрация. Можете пояснить, что вы имели в виду?
Я убежден, что нас ждет на 10-15, может быть, больше лет консервация, а потом Рюрик уедет. И это не значит, что нам будет хорошо. Потому что мы, так называемые оппозиционеры, передерутся между собой ради кормушки, не ради светлого будущего, а ради того, чтобы занять это место. Ну, послушайте, что говорят оппозиционеры. Давайте мы выгоним плохого Путина и посадим хорошего Иванова, хорошего Сидорова, хорошего Петрова. Фамилия не имеет значения. Это что? Это программа? Люди, которые хоть что-то знают, хоть что-то читают, хоть что-то помнят. Вспомните программу РСДРП, когда еще не было Б. И задумайтесь, вот за что боролась РСДРП в конце 19 века. Сегодня она вся, целиком реализована во всем мире. Как бы вы ни относились к Ленину, Мартову, Сталину и же с ними, их программа цивилизации мировой сегодня реализована. И пошел откат назад. С 80-го года прошло, посчитайте, треть века. И никакого улучшения, а откат назад. К концу 70-х годов в Европейском Союзе, тогда в маленьком, был принят закон о 35-часовой рабочей неделе. Вот куда шло все. У нас 41-часовая тогда была. В СССР, в социалистической была стране, 41-часовая рабочая неделя, а у них, у капиталистов, 35-часовая рабочая неделя. Вот что есть мерило повышения жизненного уровня. Все-то остальное, оно за счет технического прогресса. Технический прогресс, слава богу, не останавливается почти ни в каких местах, потому что большую выгоду-то получают те самые, про которых мы говорим, которые сделали у нас революцию и которые правят и в других странах. Технический прогресс не останавливается только потому, что они от технического прогресса получают больший кусок. Снижение рабочего времени прекратилось, а рост заработной платы, если пересчитывать на покупательную способность, прекратился и так далее. Вот к чему пришла цивилизация. Все печально, ребята, все печально. А главное, разные социалисты, коммунисты, мы гуманисты, говорят, что ну, надо же дальше куда-то двигаться. На что нам консерваторы говорят? А зачем? А я их тогда спрашиваю. Неуважаемые консерваторы, скажите, пожалуйста, вот тот капитализм, выбираем любую страну, в Соединенных Штатах, Великобритании, в Германии, это и есть идеал? Они ведь не говорят, да, это и есть идеал. Тогда я их спрашиваю, второй вопрос, если это не идеал, то куда же нам дальше двигаться-то? Вы скажите, мы называем свои пути. Социалисты говорят туда, коммунисты туда, мы гуманисты туда. А вы скажите, в каком направлении нужно совершенствовать мировую цивилизацию нашу? Нет ответа. Потому что капитализм себя в этой части, да, изжил. Ну, 300 лет он был движущей силой. Как движущая сила, капитализм кончился. Ну, люди, давайте искать, а куда дальше? Давайте пообсуждаем. Цивилизация, давайте пообсуждаем. Давайте, ничего же не выдвинуто, на повестку дня ничего не поставлено. И опять возвращаясь к нашей оппозиции, у них даже мысли эти не появляются. Давайте пообсуждаем вот эти вопросы, это же глобальные вопросы, ребят. А вы их даже не обсуждаете. Вы обсуждаете, кто будет президентом после Путина. Какая разница? Я пытался в разных демократических либеральных аудиториях затеять подобное обсуждение. Нет, никто не хочет ничего обсуждать. Но если люди не хотят, их заставить же нельзя. Это главное. Люди, вам надо решить, как вы хотите жить. А потом вы будете решать, а как нам сделать так, чтобы жить так, как мы хотим. До тех пор, пока вы не решили, как вы хотите, о каких способах достижения неизвестно чего можно рассуждать.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы в гостях у депутата Ленсовета 21-го созыва, профессора права Сергея Егорова, вспоминали 90-е годы прошлого века и размышляли о том, какой стала Россия за четверть века своей независимости. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.